Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Аврора 9.0», в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, а это значит, что у нас в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, мы вас приветствуем.
День добрый.
Андрей Юрьевич, конечно, мы сегодня обсудим с вами тему, которую, так сказать, наметили себе, но прежде чем мы поговорим на тему геостратегии и вообще геополитики, надо обязательно сказать и всех вас поставить в известность, дорогие друзья, что вышла новая книга Андрея Школьникова, и она уже есть на «Авроре». А вот подробности какие-то, помимо того, что, конечно же, вся информация будет в описании к этому ролику, вот давайте мы спросим Андрея Юрьевича вообще, что же это за книжка, Андрей Юрьевич, как долго вы над ней работали, и в итоге чем же она может помочь обычным людям?
Ну, как я понимаю, вопрос вызван необходимостью разгружать все то, что туда приехало, да? Просто, понимаете, книжка больше, по-моему, 1,5 килограмм вот так вот, на взгляд, выглядит. Она стандартная, как и предыдущая книга, это формат А4, то есть энциклопедический, по отношению к обычной книге. Давайте просто вот, если взять обычную книгу, это будет вот так по размеру. То есть по размеру это текст, ну, где-то 4-5 книг, просто помещенные в одну, и это энциклопедия. То есть, в отличие там от, то есть, это формат именно колонки, это разделение, это куча картинок, схем и прочее, примерно то, что как бы такой же формат, как был. То есть там был 91-90 год, но с чем я столкнулся? То, что книга разошлась, причем разошлась по очень большим серьезным кабинетам даже, вплоть до того, что их несколько раз умудрялись дарить людям, то есть они не понимали, называется, чем это. Но реакция была примерно такая. Как правило, времени почитать, разобрать нету. Ну, я не буду фамилии называть, потому что как бы это некорректно, но это как бы, ну, да. Просто в силу того, что это вдумчиво читать. Ее можно читать вдумчиво, но они ее использовали как энциклопедию. Нужно тебе по Индии, открываешь Индию. Нужно по Китаю, открываешь Китай. То есть, собственно говоря, это книга энциклопедического формата будущего. 24-35 год. Какие возможны варианты, как разбираться, то есть, условно, для понимания происходящих событий, просто открываем, смотрим. Я специально, даже когда она, собственно говоря, уже практически, ну, как бы, уже шла там, проверка и редактура, начались события в Израиле, палестинские эти. Я специально не стал вносить ничего, никаких изменений описаний, поскольку оно абсолютно полностью укладывалось в те проблемы, которые были подсвечены, в те направления решения, которые были, и ну, пытаться что-то подогнать, рассказать смысла уже никого не было. Собственно говоря, так по всему и происходит. То есть есть линии, есть траектории в будущего, есть ограниченный набор возможных вариантов, есть что каждой из сторон нужно смотреть, каждому большому игроку. Вот эта книга, это первый том. Это сценарии, это, собственно говоря, описание войн и катастроф. Книга называется «Хроники будущих войн и катастроф». И основные крупные игроки в мире, что они куда будут делать, включая Россию. Собственно говоря, вот тут. Второй том будет уже региональные державы, мелкие державы. То есть, ну, это вот именно сочетание стратегирования за всех, детерминированного хаоса, плюс энциклопедический формат. Именно на это все и рассчитано. То есть до 1935 года было специально сделано, поскольку я понял, что слишком большими мазками оно не всегда нужно. Для некого практического понимания, ну, когда тебе не полностью картинку восстанавливать, а достроить уже, ну, более понятно, нужен именно такой формат был, поэтому он есть, он не повторяет, в принципе, у меня на телеграм-канале можете посмотреть, я просто выложил, не знаю, на Авроре будет или нет в ссылке, содержание и главный, как бы, раздел по Китаю.
Ну, разберемся.
Он очень важен, он понятен, поскольку у нас в ближайшие годы основное противостояние будет как раз в Восточной Азии происходить. А там, собственно говоря, вот оно вот и есть, то есть хотя бы чтобы оно было системно. В принципе, большая часть материала была на телеграм-канале, была в наших передачах, это обсуждалось. Это структурировано. То есть сверх нового там ничего не будет, просто потому что все-таки, ну, я исхожу с того, что это нужно носить. Но это удобный структурированный формат. Вот.
Но в любом случае разберемся и по ссылкам, и по каким-то другим информативным вещам. Так что книга уже на «Авроре». Вот сейчас мы разбираем здесь в редакции как раз эти завалы, можно сказать. Но это такие приятные завалы. Конечно, действительно, книжка массивная, яркая такая. Но носить ее не очень просто, тем более в таком количестве. Но тем не менее...
Она очень, кстати, по поводу... Вот у меня первая, предыдущая лежит просто для понимания. Они сделаны близко. То есть это тоже... Это опять издательство называется «Павел Соколов развлекся». То есть тут ему... Ну, скажем так, у всех свои, мне нравится писать вот это вот хобби, вот это вот издавать. Он, я не знаю, вот будет видно или нет. Это вот лак, это металлизированный лак,
да,
играется. Это вот на ощупь вот это вот все. Да, то есть все, называется, развлекаются по-разному.
Ну, даже если...
Такой, да, подарочный вариант, который, что и работа, и подарок, чтобы вот все было именно, ну... Сделать хорошо, навечно, и слава тебе, Господи.
В том-то все и дело, друзья. Можно даже не читать эту книжку, а просто поставить ее на полку, надо. будет уже красиво.
Давайте не будем за кого исходить.
Уж очень красивое издание, поэтому в любом случае оно и подарочным тоже может сгодиться, безусловно. Вот, так что мы вас ждем, и все описание, точнее, вся информация по продаже и по этой книге будет в описании к нашим роликам, которые вот будут выходить на «Авроре» и на канале Андрея Школьникова в Ютубе и, соответственно, в Телеграм-канале. Ну что, дорогие друзья, в общем-то, такие формальности мы соблюли и все-таки, так сказать, напомнили вам о том, что вышла новая книга Андрея Школьникова. А вот о чем мы с вами хотели поговорить сегодня, точнее, с Андреем Школьниковым, но и для вас, и с вами в какой-то степени тоже. Чтобы долго не говорить, зачту, как говорится, цитату классика. Чуть-чуть совсем. Существует довольно много описаний государства, страны, в данном анализе нет смысла их разделять, через перечень признаков и характеристик с разной степенью детализации. Основное внимание и акцент уделяется формальным правовым видимым аспектам. Так вот, если говорить просто, то мы хотим сегодня поговорить о том, что же все-таки является страной, а что является, ну, скажем так, черт знает чем, или не является таковой. И вот у меня, Андрей Юрьевич, я эту тему буду просто слушать, как говорится, открыв рот, потому что это действительно настолько глобальная тема, что в моем мозгу она не умещается. Я просто задам один вопрос, а уж вы дальше расскажете нам более подробно. Когда мы говорим о том, что является страной или государством, такое понятие, как суверенитет, самостоятельность принятия решений – это ключевой момент, или он вообще не играет роли, а государство или страна может быть сильной, самодостаточной, без какого-то суверенитета? Вам слово, Андрей Школьников.
Да, по поводу суверенитета. Это, скажем так, все-таки уровень, ну, качественный, количественный. И да, хочется сказать, вот оно есть, оно нет, но... Когда мы говорим о государствах, даже государство, которое существует, не фейлистает, не прочее, у него суверенитета полноценного, сильного может не быть. Потому что суверенитет – это все-таки понятие субъектности, да. А субъектность – это, ну, скажем так, более высокий уровень. Давайте сейчас поговорим хотя бы в том, что можно вообще страной называть. Плюс давайте все-таки страна-государство не разделять в данном случае. И, честно говоря, плюс давайте не будем больше цитировать и говорить, что это классика. Все-таки не стоит.
Андрей Юрьевич, ну все же гораздо нет, проще. Тем более, даже не абзац, Андрей Юрьевич.
Я понимаю, что... Театральная история, искусство, отношение вот к этому всему, вот оно вот присутствует.
Неправда. Неправда.
Да. Там не все назывались классиками при жизни и прочее.
Нет.
Да. Ну, в общем, давайте действительно все-таки есть мейнстрим, есть описание, идем по нему. Суверенитет, независимость, субъектность – это все-таки вещи более серьезного уровня. Это действительно возможность влиять на окружение. Не просто самому жить по своим правилам, замкнувшись, а навязывать их окружающим. Менять мир под себя, оказывать влияние на расклады в мире. Не только вот спрятаться, но и вовне идти. То есть это, по сути, признаки уже державы. То есть это способность и воля для применения силы вовне. Причем это может быть как военная сила, экономическая или ментальная, то есть там психоисторическая. Вот это держава, это суверенитет. Еще раз говорю, способность и воля к проекции вовне. Именно. Мы говорим о государстве все-таки больше о внутренних вопросах. О, скажем так, элементах, которые присущи именно для страны государства, разделяют очень часто страна, государство как система власти. Здесь мы разделять не будем, действительно, здесь как бы не имеет смысла, то есть как синонимично будем использовать. Вот страна – это все-таки внутренние вопросы. Это защита от. Не экспансия, защита от. Очень часто, если мы начнем смотреть в геополитике различные варианты, есть набор неких формальных признаков, штук 6 их, там 7, которые сделаны, написаны так, чтобы можно было под эти критерии загнать практически все, что угодно. То есть, если это совсем уже не дикая территория, где даже власть не выходит за пределы там, столицы и куча племенных сообществ друг с другом воюет, это все называется сейчас государством. Это очень выгодно и удобно, поскольку позволяет все эти недообразования голосовать, выравнивать, рассказывать про равенство. Вот такой классический либеральный подход. Вот все права всех одинаковые. Вот почему мне, например, терпеть не могу рассуждения по поводу равенства всех народов внутри России по одной простой причине. Равенство людьми подразумевается, как правило, один народ, один голос. В более широком одна страна, один голос. И у нас получается фактически, например, что ну, русских 130 миллионов, там, 120 миллионов, а какого-нибудь народа ну, 100 тысяч. И вот один голос русских делится на 150 миллионов, а один голос другого народа на 100 тысяч. И вес голоса каждого из нацменьшинств становится много выше, чем на порядке выше, чем голоса основной державы. То же самое по странам. Но как влияние вес Америки, вот формальный, может быть сопоставим с весом Эстонии? Ну что это за подсчет по головам? Когда у нас тут были чудные шабаш в Швейцарии, и сколько-то там 70 с чем-то стран поддержали. Ну так это поддержали из них порядка 60, это стран Европы, грубо говоря. Это один голос. Одна Европа. Ну о чем мы говорим? То есть, грубо говоря, и вот этот очень важный момент, понять, как считаем.
Андрей Юрьевич, буквально вклинюсь. Вот вы сказали, что не очень воспринимаете эти разговоры, что все народы все равны. А вот что касается Советского Союза, там вот было много республик и много всего. Там было равенство или тоже это очень такой тонкий момент был?
Там был хитрый момент, там шло формирование имперской, имеется в виду, сетевой, смысловой общности под названием «советские люди».
Вот опять же советский человек.
И все народы люди. Были составными, собственно, откуда у нас это пошло. Это было как? Общая нация, советские люди, состоящие из множества народов, не наций, народов. А у нас это выродилось в жуткую конструкцию «многонациональный народ». Нация, она выше. Условно говоря, род, племя, племенные сообщества, то бишь народности. Дальше идет народ. Это группа народностей, племенных союзов, которые сформировали государство и ушли от, уменьшили влияние родоплеменных строя. То есть это вот народ. Консолидация произошла. Дальше идет нация. То есть народ, который научился сосуществовать с другими народами, вышел на верхний уровень, построил систему, которая удерживает эту многосложную систему, а дальше еще имперский народ, который и нации может существовать. Вот Россия столетия могла существовать с поляками. Да, поляки, как нация, причем поляки нация была, которая вырывалась, которая дергалась, которая там что-то пыталась, ну, по крайней мере, было. Да, понятно, что внутри державы все равно такой нации потихоньку превращаются обратно в народы, ну, как бы это процесс, но они не исчезают, не уничтожаются. Вот мы имперской нации всю дорогу были. Когда говорят про многонациональный народ, это все равно, что сказать поселок, состоящий из городов. Это некорректно. Вот смешение понятия нации и национальность некорректно называть единая нация полиэтническая, то есть из множества этносов. То есть Россия является единой, там, русской в широком смысле, какой нацией, состоящей из множества народов, народностей, полиэтническая. Вот это корректно. Мы словами, соответственно, программируемся на вот эти вот вещи, и у нас получается, что нация, народ перемешано, ну, вот классический называется слом шаблонов и программирование, то есть когнитивная ловушка. Еще либеральных принципов надо с этим что-то делать, называется, как бы, нужно корректные формулировки. Но поскольку поменять народ и нация мы не можем, он, поскольку является во всем пласте общественных наук, то есть это полностью менять всю иерархию надо понятий. Или мы, грубо говоря, меняем всю иерархию понятий, вот полностью перекраивая, или мы на уровне своего понимания формируем правильное понимание. Еще раз говорю, единая нация, полиэтническая, состоящая из множества народов. Вот, корректно. Поэтому то же самое происходит с государствами. Границы, валюта, столица, там чего-то монопольная власть. Но это настолько обтекаемо сделано, что практически все страны, у которых нет даже намека на суверенитет, они там оказываются. Ну и Афганистан туда можно впихнуть, и Ирак, там, и много еще кого называть. Слушай, если только совсем откровенные там Сомали, разделенные гражданским конфликтом, просто не совпадающие. Вот Ливия сейчас, которая опять на Триполитанию, Киренайку распалась, там плюс степные территории. Ну, классическая ситуация для них. Как бы вот это позволяет. И мы это все наблюдаем. Соответственно, что у нас должно быть? Более глубокое. Плюс нужно понимать, что у нас нету ситуации вот однозначно, вот жесткое требование и никак иначе. Совокупность. Словно говоря, каждому фактору можно приписывать вес и смотреть, насколько он соотносится. Первое, что мы должны смотреть, это, собственно говоря, общественная сфера и население. Что там есть. То есть это не просто территория на карте, что, собственно говоря, во всех моментах очень часто упускается или упрощается. До гражданства, причем нужно в комплексе смотреть гражданство, права и обязанности. Вот формальные вещи. Не просто наличие гражданства, но и права и обязанности, что упускают.
Главное, да? Обязанности.
Конечно.
Главное даже обязанности,
конечно,
а не права.
Да. Дальше для общественной сферы, как критерия государства, очень важно сложные общественные отношения. Сложные.
А что значит сложные общественные
институты
отношения?
Всевозможные, вариации, сложные профессии, образование, культура. То есть это целый комплекс, в том числе элита. Условно говоря, люди, принимающие решения, творческая элита, культурная, социальная элита. Вот это все элементы. Не в том смысле, они плохие, хорошие, мы сейчас это не разбираем, но не должны быть. Потому что, по сути, элита являются как раз критерием, они как раз отвечают за субъектность. Они принимают решения. Не толпа приняла решение, а конкретные люди от имени толпы. Или конкретные люди, которые потом это легитимизировали. Но все наши истории с выборами. Ну, друзья, какая разница? Нигде в мире реально выборы ни на что не влияют, если страна более-менее серьезная. Как говорил Марк Твен, если бы от нашего голосования что-то зависело, нам бы не дали голосовать. Так и происходит. Это вот реально. Там, где есть механизмы, ну, посмотрите на Европу, как она голосует. За что? За самоубийство голосует. Альтернативы нет. Манипулятивный выбор из плохого и очень плохого, из очень плохого и откровенно хренового. И вот вроде как есть иллюзия. Нам сколько лет рассказывали, десятилетий, что в Америке здорово, если республиканцы и демократы, есть альтернатива. Так альтернатива только сейчас при Трампе появилась. До этого абсолютно то же самое голосовали. Посмотрите Европу. Да, выбирают ярких людей, они приходят к власти и становятся абсолютно унылыми, серыми, идущими в общей колонии. Вот должны быть элементы. И очень важный момент, который игнорируется, элемент общественной сферы, это смыслы. Включая общее самосознание, идентичность. Вот это должно быть. Люди должны себя понимать единым. Не гражданство, у меня есть паспорт, а именно национальность, патриотизм в конце концов. В начале 22 года мы с удивлением узнали, что громадное количество молодежи в принципе не понимает, как можно идти умирать, воевать за свою страну. Они же современные. И побежали. Ну и черт называется. С ними сейчас многие вернулись, потому что вдруг поняли, что в мире розовых пони, которые едят радугу, и принцесс, который не ходит в туалет, ну, жить не получается. Шастать по помойкам, придумал вот это красивое слово. Ну да, здорово, ну. И вот этот вот элемент общественной сферы очень важен. Даже очень важен момент понимания владения. То есть то, на что у государства должна быть монополия. То есть не должно быть внешних и внутренних аналогов. Вот для привычных нам держав сухопутных, стран сухопутных, это важно. Монопольная вещь. Единая, ну, собственно говоря, ну, например, налоговая система. Не может быть двух систем. Надо защищать. Когда появляются всевозможные поборы неофициальные, это нарушение самостоятельности. Не в том смысле, что страна тут же перестает быть страной. Нет, это ее ослабляет. Вот то, что мы сейчас говорим, это не те факторы, которые надо расставить галочки, как если этого нет, это не страна. Нет. Значит, что проблема в каждом из этих факторов означает, что более и более слабость. И в какой-то момент страна перестает быть страной. Превращается в территорию. Вот единая налоговая система нужна. Монополия на это должно быть. Монополия на систему управления. На легитимность, на право, на суд, на законы, на исполнительные органы.
Андрей Юрьевич, в 90-х страна была страной, Россия, я имею в виду?
Она была слабая. По многим пунктам формировались параллельные контуры.
А в нулевых?
В нулевых уже начали собирать обратно.
А в конце 80-х?
Единая жесткая страна, конечно.
Единая жесткая страна.
Абсолютно.
Угу.
Четкая монополия. То, что было на уровне альтернативных аналогов, это было настолько мало значимо в масштабе. А дальше должна быть, очень часто говорят, монополия на насилие.
На насилие, да.
Я скажу нет, друзья, по-другому. Возможность и воля для применения силы внутри. Возможность и воля. Монополия – это понятно. Не просто монополия на насилие, а возможность и воля ее применить, эту силу. Отсутствие другой силы, отсутствие там только полиция или только внутренние войска, которые не используют, ничего не делают, это недостаточно. Нужно, чтобы они еще могли что-то сделать. Не просто, чтобы других не было, а чтобы те, которые есть, могли сделать, и у них была воля это делать. Это разные вещи.
А это как можно, так сказать, сделать, как этому? Вот у них должна быть воля. Это их желание, это выполнение приказа, или как это? У них должна быть воля. Вот я вот этот вот момент можно уточнить?
Если происходит нарушение правил, законов, если нарушен некий консенсус, он должен быть четко подавляться. Недовольство. Условно говоря, если есть угроза существования государства внутреннего, государство, страна должна обладать волей с этим что-то сделать. Вот мы наблюдали условно 2014 год в Киеве. Изначально воля была. Да, пытались, но зачищали. А потом, как мы узнали, что личные были гарантии Барака Обамы, что ничего не будет, что все будет хорошо, ослабились, отвели, и все. Вот по-хорошему, как только появляются попытки раскачать, уничтожить, нарушить принципы, необходим воля. Четко, понятно. То, что мы наблюдаем, например, наблюдали последние годы в внутриполитической игре. То, что мы сейчас ждем в части исламистов.
А чего мы ждем?
Жесткого разделения, где традиционный ислам, где нетрадиционный. И нетрадиционные все эти арабизируемые салафито-ваххабитские течения должны быть очень жестко приведены, ну, скажем так, изжиты. Или вы, соответственно, начинаете изучать нормальный ислам традиционный, перестаете, забываете все эти... Ну как вот борются с сектами? Людей выводят из сект. Вот сейчас нужно точно так же выводить из сект исламистов, которые там есть. И не смогут, всего доброго, до свидания, выезжайте. С уголовным запретом на такие взгляды религиозные. Как это сделано в Средней Азии, кстати. В том же Узбекистане не церемонятся. Они понимают, что это делать. Китай с уйгурами тоже. Там, где понимание есть. У нас есть традиционный ислам. Мы люди православные. Мы не знаем этих тонкостей, не будем в них разбираться. У нас, в конце концов, нет такого количества исламоведов, чтобы эти тонкости. Но у нас есть представители традиционного исламского духовенства. Вот пусть традиционные муфтияты, исламские управления мусульман, традиционные, а не салафитские. У нас есть куча мечетей, где местные татары-башкиры чувствуют себя чужаками. Зато мы наблюдаем картину муфтия, который прям лучится от того количества, которое у него прихожан пришло. У всех бороды отпущены, усы выбриты, коротенькие штанишки, салафиты. Женщины замотаны так, что посмотрите, как картинки тоже исторические. Посмотрите современный Средней Азии, тот же Узбекистан и прочее. У них косынки, на Кавказе косынки, не замотанная вот до безобразия, где одни глаза называются, торчат, вот лицо вот это вот, это арабский. Это идет арабизация мусульман, превращение их в арабов, уничтожение их культуры, нации. С этим надо что делать? Вот то, что в свое время Ахмат Кадыров, в очередной раз говорю, сделал в Чечне, четко разделив, где традиционный, где нетрадиционный, нам это нужно сейчас делать. И жестко зачищать, убирать вот все вот это тлетворное влияние, рубить, причем диаспоры, приезжающих, просто не впускать в страну, если есть, как вот разворачивать еще, не въездной, свободен. Потому что сейчас что происходит? Их выгоняют из, ну, из своих республик в Средней Азии, они там потому что все по струнке ходят. Они приезжают сюда и во всей красе предстают. Те, кто получил гражданство, отзыв его и до свидания. Всей семьей. Вот ситуация, которая была в Дагестане, когда глава района не знал. Друзья, ну давайте без сказок, без анекдотов. В рамках родоплеменного общества, общества, где 97% одному этносу в рамках района и прочее, где все на виду, не знать, ну, полное называется. Согласен, что у террористов нету ни религии, ни нации, вот этих. Но они у них были. У них была и религия, и нация. И поэтому те, кто это допустил, или это, извините, халатность, что не обратили внимания, не предупредили, еще что-то такое, в конце концов, не написали в детский мир, что с этим надо бороться. Местная контрразведка, собственно говоря, ну не всесильна. А если вы это знали, это, извините, называется сообщники с соответствующими сроками и посадками. Вот воля должна быть. Собственно говоря, у нас сейчас должна проявиться воля начать это все зачищать. Не то, что нету вооруженных формирований, выстроенных в вертикаль, которые там на целой территории. Это четко убирается. Логика в том, что не должно, должна быть воля это зачистить. Вот это важно. И вот монополия должна быть такая. Не просто монополия на насилие, а возможность и воля для применения силы. Это очень важно. Это разница. Вот, собственно говоря, вот еще одна из формулировок, которая ломает систему. Дальше по поводу, скажем так, вопросов контроля. То есть мы разобрали общественную сферу населения, мы разобрали вопросы монопольные, которые должны быть монопольные за государством, те вопросы, которые должны быть контролироваться. Не принадлежать полностью, не централизовываться, а контролироваться, то есть иметь возможность изменить правила игры. То есть страна должна иметь возможность менять на своей территории правила игры в этих областях. Никаких договоров о, называется там, разделе продукции и прочего, вот это не должно быть. Что должно быть? Должен быть контроль над естественными производительными силами. Природные ресурсы, вода, энергетика и прочее не принадлежать, а контролироваться. Вот то, что у нас сейчас произошло. Когда в 22-м году началось противостояние активное с Западом, начали выкидывать западных, ну, вот классический пример, Челябинские ТЭЦ, теплостанции. Просто у меня дедушка всю дорогу в Челябинске проработал на начальником смены на ТЭЦ-2. И потом этот ТЭЦ, называется, он уже на пенсии, было проще, она вдруг стала финнам принадлежать. То есть российская госкомпания принадлежать не может, а финская госкомпания могла. И вот я очень рад, что сейчас эти теплостанции опять принадлежат России. Что финская компания их изъяли. То есть, условно говоря, когда произошло нарушение правил игры, установленных в России, Россия их поменяла и изъяла. Вот контроль должен быть. Не владение, а контроль. Дальше должна контролироваться монетарная система. Жестко, четко. Контролироваться, не владеть, не надо опять, чтобы центральный банк действовал абсолютно в полном контроле. Но в том смысле, что если он что-то не то делает, его нужно пнуть, и он начинал работать как надо. У нас с этим есть много вопросов, но более-менее оно работает. Ну, то есть, как бы, сейчас опять они начали денежную массу зажимать, и если такими темпами будут продолжаться, через где-то месяца два у нас опять курс дернется. Ну, то есть, просто как бы в ближайшие месяца два еще нормально будет, где-то, ну, в середине, да, это как бы, в общем, где-то сентябрь, если не будет изменена политика, то где-то в конце сентября, начале октября, надо просто динамику будет смотреть, они опять устроят карусель с курсами. Ну, как бы, ни на чем, ну, на ошибках не учатся, пока это вот как к этому идут, то есть опять начали творить. Дальше
это контроль... Это какую карусель с курсами?
Ну, опять сколько процентов? 10 обменного, ну, как бы, курса ослабления рубля к доллару.
С курсом. Угу, угу.
А то опять устроить чехарду и прочее, потому что, ну, они не понимают принципов там, и каждый раз-то выходит каким последствиям. Уж сколько, называется, раз надо ходить по граблям, в общем, очередной раз. Дальше что необходимо контролировать? Экономика производства. То есть необходимые для развития и, ну, поддержания стратегические отрасли должны полностью контролироваться государством. Не принадлежать контролироваться, входить в контур управления еще как-то. То есть это должно быть контроль, не владение, контроль. Ну и еще момент, собственно говоря, пространство и потоки. Границы, территориальные отделения, маршруты. Не в том смысле, как говорится, четко понятная линия границ. Нет, они могут быть динамичны. Условно говоря, кочевые державы, они были странами, были государствами. Мы сейчас привыкли, что страны исключительно жестко привязаны к карте, но теоретически они могут быть другими, они могут бы меняться. Вот то, что сейчас существует в Афганистане у Пуштун, запрещенная в России организация «Талибан», это классическая кочевая держава, территория которой динамична, но все остальные признаки государства замечательно проявлены. Они сохранили принципы кочевников, кочевой державы. Последний, может быть, из Великой степи называется. Не привязавшись. Замечательно двигаясь. Вот пространство и потоки, контроль должен быть. Но это должно быть не жесткая локализация, а вот такая привязка. Если внимательно слушали, вы обратили внимание, что в сказанном мной нету фактора, который практически всегда присутствует в критериях описания государства и страны. Внешнее признание. Его нет. Его нет в критериях существования государства и страны, в принципе. Если страна самодостаточна, вот то, что было описано, уже достаточно. Если она способна волю и силы применять вовне, она становится державой, она становится субъектной. И внешнее признание здесь не нужно. Льву не надо доказывать, что он лев. И у нас получается, что фактически, если мы сравниваем то, что было описано с классическими геополитическими признаками государства, мы получаем, что то, что у нас есть, много более сложнее, завязано на внутренние процессы, не на форму, вид, а именно на внешнее пространство. И нет зависимости от внешнего признания. Вот, собственно говоря, критерии страны и государства. А теперь посмотрите, сколько у нас стран в мире под это подпадает.
Ну и сколько?
Очень немного. Ну, надо считать, но немного.
Ну,
есть промежуточные. Не-не-не, больше. Есть много промежуточных. Мы же не говорим о 100%. Мы говорим о том, что ну, большая часть должна быть. И мы начинаем смотреть, например, что Европа в полном составе одна страна. Все. Большую часть она просто потеряла. Начиная от общественной сферы, заканчивая владением, контролем. То есть там ничего нет. Есть страны чуть больше, чуть меньше. И, собственно, мы можем критерии ввести. Мы можем, знаете, вот есть такой критерий цифровой зрелости. В рамках цифровой трансформации вводится. Вот мы можем ввести, кстати, замечательная мысль, критерий зрелости страны. Отцифровать и развлечься, посмотреть, собственно говоря, сколько у нас стран. Хотя бы по основным пробежаться. Сравнить их. И это будет замечательно. Ну, то есть выборочно, кстати, может быть, сделаю. Для понимания, насколько это вообще соотносится то, что мы называем их странами, с реальным положением вещей. Вот такие дела.
Андрей Юрьевич, ну, я, пока у нас есть, может быть, там еще пару-тройку минут. В целом, вот если брать нынешние реалии, нынешнюю жизнь, нынешнее время, Россия, как я понимаю по вашим, так сказать, изречениям, она сейчас становится страной? Или она уже стала страной?
Она является страной, она сейчас очень серьезно наращивает свою субъектность. Мы не допустили в свое время пропадения ниже уровня, то есть мы удерживали. Мы шаг за шагом, далеко не идеально, но если смотреть даже на те страны, которые возможно сравнивать, у нас очень неплохое положение. Я оцифрую на телеграм-канале, я в ближайшее время, ну там в ближайшие дни, как настроение будет, я сделаю просто, ну пробегусь по вот этим критериям, сделаю хотя бы, ну, некие весовые вещи и типовой набор стран покажу, чтобы мы хотя бы понимали, о чем мы говорим. Что, ну, да, ну так, мало ли что на карте нарисовано, так, да. Угу, плюс, угу. Когда, например, мы будем говорить там о каком-нибудь Ватикане, который тоже нужно смотреть, который выходит вообще за границы, там другая ситуация. Иран как в своих границах, и Иран как шиитский проект, это будут разные вещи. Надо будет посмотреть, просто методику набросать и по ней прогнать несколько там, ключевых таких интересных стран, сравнить.
Мне просто одно интересно, я почему спрашиваю про вот страна существует, точнее она является страной или все-таки еще только учится. Внутренние дела России, вот лично меня, Рому Шахова, они, скажем так, смущают. Мне кажется, что вот внутренними делами в нашей стране занимаются, скажем так, не так активно, а как внешней политикой. И не ну, так, во- и не ну, с такой железной волей.
Давайте не будем, да, не будем алармизмом. Я понимаю, что в нем приятно купаться из серии «Все вокруг дураки». На самом деле развитие, конечно, идет. Развитие идет очень серьезно. Силы идут очень серьезно. То есть проблем здесь особых, ну, оно есть. Но динамика очень хорошая. Плюс нужно понимать всему свое время. Мы сейчас находимся в ситуации, когда рушится мир. И нам нужно сейчас, говоря, максимально очистить себя, а дальше у нас будет первая задача не внутренние изменения, а границы, а где мы будем жить. У нас сейчас есть возможность хапнуть как можно больше всего вокруг, и потом мы будем это уже переваривать. Поэтому приоритет сейчас именно вот на том смысле, что максимальный, как называется, берите себе суверенитета и независимости столько, сколько хотите. Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда мы пытаемся взять суверенитета и независимости от глобального мира, столько, сколько сможем, вот по максимуму. Дальше будем переваривать, переделывать, менять. Это будет, тогда это будет приоритетом первым. Сейчас это приоритет не первый, второй.
Поэтому Запад так и брыкается, да, что мы-то забираем себе суверенитет и пытаемся, да, и, соответственно, все больше и больше.
Конечно,
да, и, конечно, это их раздражает, и они не могут с этим смириться. Куда дальше-то?
Да, да.
Там и так много всего. Хорошо, Андрей Юрьевич, спасибо большое. В любом случае, ну, это такая тема, которая, наверное, просто так не заканчивается. Она будет, в общем-то, как музыка вечной. И я думаю, что мы как-нибудь еще продолжим эту тему, потому что действительно страна, Является ли она страной, является ли государством, является ли самостоятельным, самодостаточным. Это, конечно, мы все должны это чувствовать, как-то в той или иной степени этому соответствовать, как-то пытаться помогать. Но посмотрим, посмотрим. В любом случае, очень интересный такой эфир. И, соответственно, стоит задуматься над тем, что мы делаем, вот лично, допустим, что я делаю. Вот. Но в любом случае, Андрею Юрьевичу надо уже бежать. Мы обязательно еще увидимся. Я напоминаю, что это была передача «Горизонты будущего». На прямой связи с нашей студией был геостратег Андрей Школьников. Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего, на телеграм-канал. Ну и подписывайтесь на «Аврору», смотрите, слушайте «Аврору», помогайте «Авроре». И не забывайте, что новая книга Андрея Школьникова уже в информационном агентстве «Аврора». Вся информация будет по ссылке к описанию этому видео. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Всего вам доброго. Всех благ.
Всего доброго, друзья. У меня тут уже началась учебная пожарная безопасность. Пошел я погуляю.